Следуя по пятам, задетой в черное, пропахшей хлоркой миссис Браттон, мы поднялись по слабо освещенной узкой лестнице, ведущей на второй этаж. На полпути доктор прошептал мне на ухо: «Помни, Уилл Генри, то, что я сказал тебе». Пока мы поднимались, душераздирающие крики и стоны, которые раньше приглушенно доносились издалека, приблизились и стали громче и отчетливее. Гортанный голос, перекрывая общий шум, произносил яростный монолог, приправленный ругательствами. Женский голос отчаянно звал снова и снова кого-то по имени Хана. Кто-то безутешно рыдал, и надо всем этим стоял пронзительный смех, который я услышал, едва только войдя в помещение санатория. И усиливался, по мере того, как мы поднимались, сладковатый запах. Теперь уже было не ошибиться, из чего он состоял. Это была перехватывающая горло смесь запаха немытых тел, застоявшейся мочи и человеческих экскрементов. По обе стороны коридора на втором этаже располагались тяжелые деревянные двери. На каждой был дверной засов, открываемый ключом, и висячие замки размером с мой кулак. В каждой было окошечко на уровне глаз, прикрытое металлической заслонкой. Старые доски пола скрипели под нашими ногами, когда мы шли по коридору, и этот звук беспокоил жителей камер, заставляя их кричать и стонать еще громче. Одна дверь задрожала и чуть не слетела с древних петель, когда о нее с противоположной стороны ударилось тело. Мы именовали любителя монологов, пересыпавшего свою речь ругательствами, которым позавидовал бы любой моряк. Пронзительные вопли, призывающие Хану, еще долго стояли у нас в ушах. Я заглянул в лицо доктора снизу вверх в поисках утешения в этом грязном скоплении человеческих страданий и несчастий, но он не подал мне ни знака. Он выглядел как человек, прогуливающийся в парке теплым летним днем. Для меня же этот тревожный проход по мрачному коридору показался длиннее мили и уж, конечно, совсем не похожим на прогулку в парке. Когда мы остановились у последней двери, я задыхался, потому что вдыхать это зловоние полной грудью было просто невыносимо. Старуха достала из кармана передника связку ключей на большом кольце. Она перебирала пальцами бороздку на каждом из них, низко склонившись над связкой, словно на ощупь определяла скрюченными пальцами, какой ключ от какой двери. Задача более трудная, чем можно было предположить. Я чуть не выпрыгнул из одежды от неожиданности, когда дверь прямо за моей спиной вздрогнула от сильного удара и скрежещущий голос прошептал:
«Кто здесь? Кто здесь?»
За дверью послышалось шуршание и сопение.
«Я знаю, что вы здесь! Я чувствую ваш запах!»
«Пациент спал, когда я в последний раз заходила к нему», — сказала миссис Браттон доктору, любовно перебирая ключи.
«Если он все еще спит, мы разбудим его», — сказал доктор.
«Вы немного от него добьетесь», — сказала она. «Он уже несколько недель не издает ни звука».
Уортроп не ответил. Миссис Браттон, наконец, нашла нужный ключ и открыла старый замок. Потом откинула три задвижки и плечом толкнула громоздкую дверь. Комната была крошечной, едва ли больше моего алькова на Харрингтон-Лейн. Мебели не было, лишь шаткая кровать, расположенная в двух шагах от двери. Около нее горела керосиновая лампа. Ее дымящееся пламя было единственным источником света. Оно отбрасывало наши тени на потолок и на осыпающуюся штукатурку на стене напротив грязного окна. Пыльный подоконник был усыпан дохлыми мухами. На стекле жужжали и бились живые. От едкого запаха хлорки у меня начали слезиться глаза, и я догадался, почему нас с доктором так долго продержали внизу. Миссис Браттон нужно было время, чтобы все тут вымыть и продезинфицировать, прежде чем представить нас капитану Варнеру. Он лежал на кровати под несколькими одеялами и простынями, верхняя из которых была белоснежной и свежевыглаженной, словно погребальная. Открытыми оставались лишь его голова и шея. Кровать была небольшой, но казалась еще меньше под весом его огромного тела. Я представлял его хилым, болезненным стариком, от которого осталась одна оболочка после более чем 20-летнего заключения,
но передо мной лежал человек богатырского телосложения, весом, рискну предположить, более 400 фунтов, и кровать прогибалась под ним гамаком. Голова его тоже была огромной. Подушка под ней казалась размером с подушечку для иголок. Глаза утопали в сероватых складках век. Нос был алым, выступая над щеками, как красная картофелина на сером поле. А рот был похож на беззубый туннель, в котором раздутый язык неустанно скользил по обнаженным деснам. Доктор подошел к его постели. Старуха нервно перебирала ключи на связке. Позвякивание ключей, тяжелое дыхание больного да жужжание мух на окне — вот и все звуки, что заполняли крошечное до клаустрофобии пространство.
«Я не советовала бы прикасаться к нему», — предупредила она. «Капитан Варнер ненавидит, когда его трогают руками. Не так ли, капитан Варнер?»
Он ничего не ответил. Хотя глаза его тонули в глубоких морщинах, я видел, что они открыты. Кончиком языка, серым, как и кожа, он облизнул губы. На его подбородке, узелком приткнувшимся между шеей и нижней губой, блестела слюна. Уортроп долгим взглядом посмотрел на несчастный объект своих поисков. Он ничего не говорил и ничем не выдавал своих чувств. Потом он, казалось, стряхнул с себя чары и резко обернулся к старой женщине. «Оставьте нас», — сказал он.
«Не могу», — резко бросила она. «Это против правил».
Доктор повторил команду, даже не повышая голоса, но медленно произнося слова, так, словно в первый раз она плохо его расслышала. «Оставьте нас». Она что-то почувствовала в его взгляде, и это что-то напугало ее, ибо она тотчас посмотрела в сторону, яростно затрясла ключами, символом своей власти, и сказала:
«Доктору будет об этом доложено».
Уортроп уже повернулся к ней спиной и смотрел на выброшенного на берег бегемота, лежащего в постели. Звук бряцающих ключей растаял вдалеке. Дверь старуха оставила приоткрытой. Доктор велел мне закрыть ее. А когда я закрыл ее и, оперся о твердую успокаивающую поверхность, Уортроп склонился над постелью и приблизил свое лицо почти вплотную к лицу больного. Громким четким голосом он произнес: «Варнер! Капитан!» Варнер не отвечал. Он неотрывно смотрел на потолок. Рот его был открыт, язык без устали облизывал нижнюю губу и возвращался к исследованию беззубой челюсти. Из глубины его груди вырывался не то хрип, не то стон. Но кроме языка он не шевелил ни одной мышцы, если мышцы вообще остались у него под толстым слоем жира. «Варнер, вы меня слышите?» — спросил доктор. Он ждал ответа. Спина напряжена, зубы плотно сжаты. Только слышно, как мухи жужжат и бьются о стекло. Запах хлорки и духота становились невыносимы. Я часто и неглубоко дышал и думал, рассердится ли доктор, если я попрошу открыть окно, чтобы впустить немного свежего воздуха. Уортроп повысил голос и буквально проорал в лицо капитана: «Вы знаете, кто я, Варнер? Вам сказали, кто пришел навестить вас сегодня?» Тучный больной издал стон. Доктор вздохнул и посмотрел на меня. «Боюсь, мы пришли слишком поздно», — сказал он.
«Кто?»
— простонал старый моряк, словно решил разубедить доктора.
«Кто пришел?»
«Уортроп», — ответил монстролог. «Меня зовут Уортроп».
«Уортроп!»
— воскликнул капитан. При упоминании этого имени его глаза вдруг задвигались так же беспокойно, как язык, вправо-влево, но Варнер никак не мог сфокусироваться на лице доктора. Его взгляд блуждал по потолку, там, где раздробленная тень Уортропа танцевала в свете керосиновой лампы, прямо над Варнером, словно нечистый дух, темный, нелепый и огромный. «Вам знакомо это имя», — сказал доктор. Огромная голова с трудом кивнула.
«Да жалится надо мною небо! Да, мне знакомо имя Уортроп!» — прозвучал гортанный голос, захлебывая слюной. «Все это дело рук Уортропа, дьявольское отродье, он и весь его род!»
«Проклятие! «Лишь одно из объяснений», — сухо сказал доктор. «Хотя я больше придерживаюсь теории Дарвина. Сейчас доказательства на моей стороне, хотя время может показать, что я ошибался, а вы, Хезекия Варнер, нет. Алистер Уортроп был моим отцом».
Ответа не последовало. Только странные, подавляемые и все же вырывающиеся стоны.
«Мой отец», — продолжал монстролог, — «тот, кто нанял вас отплыть в конце 63-го или начале 64-го года на корабле в Западную Африку, возможно, в Сенегамбию или Нижнюю Гвинею, и вернуться с грузом, который имел для него особое значение. Да? Так было дело?»
«Нет»,
— пробормотал старик. «Нет?» — эхом отозвался доктор, хмурясь.
«Не Сенегамбия и не Гвинея. Бенин!» — простонал он. «Королевство Бенин! Дом безбожного подражания знати и проклятый правитель этой проклятой земли по имени Оба! Я клянусь, не найдется язычника более мерзкого и распутника более страшного ни в одном уголке мира!»
«Этот Оба, король Бенина, захватил в плен весь род антропофагов?» — спросил доктор. Казалось, его осенила страшная догадка.
«Целое племя этих страшных чудовищ жило в специальной камере прямо под его дворцом».
«Но антропофаги не могут жить в плену. Они бы умерли с голоду».
«Не эти, Уортроп!» — выдохнул старый контрабандист. «Эти монстры были жирными и счастливыми, благодарю покорно. Я видел это собственными глазами. Если бы я был более храбрым человеком, я выбил бы всем глаза за их преступления».
«Их кормили?» — скептически спросил доктор. «Чем?»
«В основном детьми. 12- и 13-летними девочками. Девочками, вот-вот готовыми стать женщинами. Иногда и младше. Бывало, им закидывали в дыру и пищащих младенцев. Там, в центре дворца, есть шахта, соединенная туннелем с камерой антропофагов. В эту шахту их священники бросают девушку. Я видел это, Уортроп, я видел это! Она пролетает 20 футов и падает на дно, где она кидается на стены пропасти для жертвоприношений, царапает их ногтями в поисках выхода или опоры. Но их, конечно, нет. Оттуда никуда не деться. Главный священник подает сигнал. Огромная деревянная заслонка поднимается, и появляются они. Сначала слышен только их запах, гнилое зловоние самой смерти. Потом слышится громкое пыхтение и щелканье острых клыков. Они приближаются, а невинная жертва начинает визжать и кричать, призывая невидимых судей, что находятся наверху, пощадить ее, пощадить, Уортроп! Она молит их о милосердии. Они пялятся на нее сверху вниз с каменными лицами, и когда чудовище врывается в яму, ужас лишает ее последних остатков достоинства. Она испражняется, ее кишечник сдается. Она падает в грязь, покрытая собственными нечистотами. Они бросаются к ней со всех сил. Самые крупные животные прыгают в 30 футах от входа в туннель, где лежит она, ягненок на заклане. А над ней язычники-властители, чья сумасшедшая причуда приговорила ее к судьбе, негодной даже для самого отъявленного преступника. Но жаждущие крови боги требуют и получают свое. Голова — самый желанный приз. Первый, кто добирается до головы, хватает ее и отрывает от туловища, а все еще бьющееся сердце жертвы гонит кровь, и она хлещет через отверстие. Дымящийся гейзер забрызгивает их, окрашивая в темно-красный цвет их алебастровые тела. Они с рычанием и хрустом сражаются за кусок мяса, «Да, теперь она мясо, она не человек больше. Куски ее плоти летят во все стороны, иногда подскакивая кверху и обрызгивая зрителей кровью, чистой и девственной. Я потерял ее из виду в рукопашной схватке, но то была благословенная слепота после проклятого зрелища. Никакое адское видение не превзойдет этого, Уортроп. Никакой образ или слово, рожденное человеческим сознанием, не выразит того, что увидел я в тот день».
Хотя я точно и честно записал здесь рассказ старика, все, что я помню, это остается всего лишь рассказом на бумаге в сравнении с теми стонами, бормотанием и непонятными отступлениями, которые пронизывали его монолог, длившийся около получаса. Голос капитана то повышался, то затихал почти до шепота, так что доктору приходилось наклоняться к самым серым губам больного. Я решил избавить того, кто будет читать мои дневники, от этих отвлекающих внимания и, возможно, раздражающих отступлений.
«Так я думал»,
— простонал Варнер после непродолжительного молчания, во время которого слышалось лишь жужжанье мух.
«Так вы думали? Что вы хотите этим сказать?»
«Король ни за что не хотел расставаться с ними, ибо какую цену вы назначите за головы ваших богов?»
«И все же оба продал их вам», — заметил доктор. «Вероятно, так и было».
«Да, да, конечно. После двухнедельного торга он согласился продать их, но не столько, сколько хотел Уортроп. Он хотел четверых, взрослую пару и двоих детенышей. Но мы отплыли только с тремя — двухгодовалым антропофагом, молодым самцом и...»
Капитан закрыл глаза и глубоко прерывисто вздохнул.
«И самкой, настоящей дьяволицей, самой крупной самкой в племени, крупнее самого высокого самца, а он был ростом около 8 футов. Ее оба боялся больше, чем всех остальных, а мы ее взяли, мы ее взяли!»
В ужасе от этой мысли, хотя миновало уже больше 20 лет, все еще не придя в себя, Варнер затрясся под подокнутыми одеялами. «Но почему он хотел четверых? Он говорил?»
«Да, боже мой, не говорил он ничего, а я не спрашивал. Я даже не знал, когда отплывал в эту проклятую страну, что за груз мы повезем. Уортроп предложил огромную королевскую цену за эту работу, и мне было без разницы, нужно ему 4 или 80. После войны Ферония была в плачевном состоянии. Я принял его предложение, не задумываясь и не задавая лишних вопросов».
Уортроп отвернулся от кровати и в 2 шага достиг окна. Руки его были сложены за спиной. Он со всем вниманием пристально изучал подоконник. Доктор осторожно поднял одну из дохлых мух, зажав ее тонкие крылышки между большим и указательным пальцами, и поднес ее к глазам, словно изучая причину ее смерти. Распростертый на кровати Левиафан не смотрел на него. Его взгляд был по-прежнему устремлен в потолок. Какое бы успокоение желтоватая неровная поверхность не приносила больному, его огромное тело было неподвижно, словно труп, под безукоризненно белой простыней. Интересно, сколько времени он уже пролежал здесь, парализованный, неспособный пошевелить ни головой, ни руками, ни ногами, вынужденный смотреть час за часом, день за днем на пустое полотно потолка. И какие адские сцены разворачивала перед ним на этом полотне беспощадная память, бедное парализованное существо. Неудивительно, что Уортроп-старший покинул тебя. Какое утешение мог он дать тому, чей разум покинул тело, в котором обитал? Даже если он покинул тело по доброй воле, мог ли какой-то разум оказаться сильнее, чем ужас, замораживающий костный мозг и блокирующий движение конечностей? Сильнее, чем самая тяжелая тюремная цепь, сковали тебя метафорические узы Хезекия Варнер. Варнер засмеялся. Смех был слабым, шуршащим, как осенние листья под ногами.
«Что-то пошло не так, когда вы возвращались обратно в Америку, не так ли?» — настойчиво продолжал монстролог.
«Он пытался предупредить меня», —
сказал Варнер. Дыхание его стало свистящим. «Кто? Кто пытался предупредить вас?»
«Оба. В то утро, когда мы отплывали, старый дьявол с усмешкой в лукавых глазах и широкой улыбкой на черных щеках спросил, какую провизию мы заготовили для них. Он сказал мне, что во время путешествия они могут сильно проголодаться без корма, и предложил взять с собой парочку его рабов. Я гневно отказался. Я сказал, что я христианин, что во мне есть страх Божий и страх Божьего суда».
«Но вы пожалели об этом», — подвел итог Уортроп.
«Меня заверили, что все будет в порядке»,
— пробормотал Варнер.
«У меня были строгие инструкции от монстролога. Мы укрепили опоры и крепежные детали, приварили железные решетки на иллюминаторы, врезали двойные замки на двери. У нас на борту было 200 фунтов соленой свинины, а в сапеле мы загрузили именно ту провизию и в том количестве, что приказал Уортроп. 12 коз, 5 телят и 7 шимпанзе. Попробуйте шимпанзе, если они не станут есть другое», — сказал он мне. «Они — ближайшие родственники их привычной добычи. Ближайшие родственники! Да помоги нам, Бог!»
Уортроп разжал пальцы, и муха упала на пол. Он наступил сапогом на ее сухое тельце. «Мухи!» — пробормотал он задумчиво. «Откуда столько мух?» Он с минуту наблюдал, как они жужжат и бьются о замызганное стекло, прежде чем повернуться лицом к Варнеру. «Антропофаги отказались это есть», — скорее сказал, чем спросил доктор.
«О, да, именно так и было, как вам известно. Как вам известно и все остальное. Так что я больше не буду ничего рассказывать об этом. Не знаю, зачем вы приехали среди ночи и задаете вопросы, ответы на которые вам известны. Не знаю, зачем вы приехали, если только не для того, чтобы мучить больного умирающего старика. Не знаю, что за удовольствие доставляет вам моя боль, Уортроп. Разве только, помилуй Господи, вы воистину сын своего отца. Вы уже знаете, какой специальный приказ отдал ваш отец, и какая судьба постигла экипаж Феронии. Что за садизм привел вас к моему смертному ложу? Чего вы хотите? Напомнить мне о тех страшных днях смерти и о смерти приближающейся? Поглубже вонзить в меня нож, который уже вонзил ваш отец? Разбередить мою рану еще раз, прежде чем ангел смерти спустится за мной? Сжальтесь надо мной, Уортроп! Я молю вас о милосердии, сжальтесь!»
Доктор проигнорировал эту обличительную речь, эту страстную мольбу, разбавленную стонами и всхлипыванием. Проигнорировал все это и сказал: «Они, должно быть, немедленно убивали всех животных, которых вы предлагали им. Они яростно охраняли свою территорию, но не ели их. Через несколько дней трем корабля, надо думать, напоминал скотобойню, а вонял еще хуже».
«Нет»,
— прошептал Варнер, закрывая глаза.
«Нет, прошу вас, не говорите ничего больше».
«Им как-то удалось выбраться. Нигде в литературе не упоминается, что они умеют плавать, так что они попросту захватили корабль и не бежали с него. И, по крайней мере, двое из них выжили до того момента, как Феронию выбросила на мели в Сомскотте. Выжили самец и самка, полагаю». Варнер вздохнул. Это был резкий скрипучий вздох. Такой звук издает галька, когда на нее наступает сапог. Глаза его открылись, рот зевнул, язык вывалился, голос стал потусторонним.
«Они съели младшего. Это был ее сын, этой самки антропофага, по крайней мере. Оба так говорил. Она просто порвала его на куски. своими собственными глазами. О, как виню я свои глаза за то, что они видели! Я смотрел, как она засовывает его еще бьющееся сердце себе в глотку. То, что осталось, доел самец.
Она была главная в паре. Она доминировала.
Самец боялся ее, страшно боялся, это было ясно.
Тем не менее, его она не тронула. Или не так? Она одна спаслась с корабля?
Я не знаю, спаслась она одна, или они оба, или никто не спасся. Меня там не было. Господь в неизмеримой милости своей решил сохранить мне жизнь, чтобы я окончил дни мои здесь, окруженный заботой доброго доктора Старой и этой ведьмы, миссис Браттон.
Вы бросили ваш корабль на произвол судьбы. Вы покинули судно, — настаивал доктор. Вернер не отвечал. Его глаза снова закрылись. Возможно, он думает, что если закроет их, мы исчезнем так же, как чудовищные образы, которые он видел на потолке, и будем преданы забвению. Он стал так неподвижен, что на миг я подумал, что он перестал дышать. «Вы спрашивали, зачем я приехал?» — начал Уортроп, возвращаясь на свое место. «Меня привела сюда она. Это самка, Хизекия. Потому что она, как и вы, пережила гибель Феронии, а ее отпрыски процветают в новообретенном доме. Ее потомство, более 30 сильных особей антропофагов, на данный момент находятся в 3 часах езды от этого места». Варнер застонал. К этому времени мы уже столько слышали его стон, что он превратился в постоянный фон, как жужжанье мух, бьющихся о стекло. «Откуда столько мух?» — интересовался Уортроп. «Откуда столько мух?»